Я хочу просто продлить молодость.
У нас кожа только скажет спасибо.
Не все в курсе, что и косметолога тоже в том числе нужно оповестить, что вы хотите забеременеть.
Если придет в 20 лет пациентка или в 35, то у нас состояние кожи будет разное, и назначать я буду разные процедуры.
Так я думаю, ну все, меня выдаст мой возраст, эти морщины, и что я буду делать?
Ниацинамид. Пантотеновая кислота, там какие-то масла. Всего этого будет достаточно для того, чтобы кожа была здоровая, молодая и упругая.
Привет! Вы слушаете подкаст «Нас этому не учили». Меня зовут Бекеева Юля. В этом подкасте мы, будучи взрослыми, но изучаем все то, чему нас не научили в школе. Хотя, конечно, очень хотелось бы. Хотелось бы узнать, например, что такое ментальное здоровье, почему важно следить за сном, какие продукты стоит включать в рацион, а от каких лучше воздержаться. Вообще, я основатель бренда Бики. Мы создаем функциональные продукты, которые вписываются в ритм большого города и помогают нашим клиентам достигать своих целей, при этом не забывая о важности питания и не испытывая тревожности, что съел что-то не то. Ведь в наших продуктах нет рафинированного сахара, глютена и лактозы. Вместо этого мы добавляем другие классные суперфуды. Это растительный протеин, пищевые волокна, грибы рейши, маху, куркуму и другие. А еще в бренде мы считаем, что питание должно приносить радость, поэтому наши продукты очень вкусные. Меня вообще давно интересует тема wellness и ЗОЖ. Пришла я к ней через расстройство пищевого поведения, диеты и похудения. После всего этого мне хотелось просто адекватного ЗОЖа, где сердце – твое самочувствие, а не сухая куриная грудка и гречка, и вес 40 кг. Поэтому я и создала свой бренд полезных продуктов. В этом подкасте впереди вас, кстати, будет ждать не только темы про питание, но еще мы будем говорить про массажи, бани, разные косметологические процедуры, ментальное здоровье. Этим подкастом я хочу, чтобы вы поняли важность заботы о себе и что в сердце именно здоровье и никаких загон. Сегодняшний выпуск будет посвящен уходу за кожей во время беременности и в период грудного вскармливания. Это мой должок. Мне даже уже писали комментарии, что я не выложила такой выпуск. И вот сегодня вы его слушаете. Сегодня мы будем узнавать, как подготовить свою кожу и тело к беременности, какие процедуры можно делать, а какие стоит отложить, что важно знать о составе кремов и не только. Поговорить на эту тему я пригласила врача-косметолога-дерматолога Эльвину Газидинову. И давайте слушать этот выпуск. Эльвина, привет!
Привет!
Спасибо, что согласилась на эту запись. У нас сегодня очень такая интересная тема, которая, забегая вперед, подходит не только тем, кто беременный или тем, кто кормящий, тем, кто только планирует, тоже подходит. Мы сегодня поговорим про особенности ухода за кожей во время беременности, во время кормления и как подготовиться до, если ты только планируешь. Давай для начала поговорим сперва. Вот если я только задумалась о том, что планирую беременность. Естественно, я подготавливаю там свой организм к беременности, пью разные витамины, но сегодня не об этом. Вот если я хочу подготовить свою кожу, потому что, в принципе, мне кажется, уровень знаний у людей такой, что, ну, ты когда беременный, когда ты кормишь грудью, то вроде как бы там ничего нельзя, но как-то же можно подготовить свою кожу к тому, что условно как минимум на 9 месяцев, это минимум, услуги косметолога будут практически недоступны. Вот как мне подготовить и что важно учесть?
Я считаю, со своей стороны, как дерматолога, надо успеть сделать все то, что вообще можно сделать до наступления беременности. То есть все различные кислоты, домашний уход в составе, в котором есть ретинол. Все то, что действительно нельзя, на все то, что у нас есть табу, нужно успеть сделать во время планирования беременности, чтобы когда у нас там заветные две полоски были у нас на тесте, после этого мы все уже оставили в сторонке. Опять же, тут, если вдруг наступила беременность, а мы это все делали, все, что как будто бы нельзя, тоже паниковать не стоит, то есть мы относимся к этому спокойно, потому что все-таки все наружные препараты, все косметологические процедуры, они, конечно же, подразумевают за собой отмену во время беременности, но вот если там в ближайшую неделю мы это делали и, допустим, была беременность, то ничего страшного в этом нету. Главное, у нас психологическое наше спокойствие.
Ты сказала сделать все, что можно было, а можно это условно сделать как бы наперед? То есть, например, я хочу сделать какие-нибудь там, не знаю, те же самые пилинги, или хочу, например, увлажнить кожу с помощью уколов там гиалуроновой кислоты. Это можно сделать наперед? Ну, то есть, условно, на год вперед напитать кожу или как это работает?
Да, собственно, так и есть. То есть мы проходим курс пилинга полноценный. То есть не 2-3 раза пришли к косметологу и дальше мы где-то потерялись, а действительно там по возможности 5-6 раз мы проделали курс пилинга. Допустим, проделали курс плазмотерапии, либо заменили это дело биоретализацией, к примеру. То есть вот я считаю, нужно, конечно же, тут отталкиваться именно от состояния кожи, потому что если придет в 20 лет пациентка или в 35, то у нас состояние кожи будет разное, и назначать я буду разные процедуры. Но в плане того, чтобы подготовить и чтобы ресурса у кожи хватило на беременность и на грудное, это сделать действительно можно. Так же, как и действуют у нас гинекологи. Мы подготавливаем организм с различными витаминами, БАДами и так далее для того, чтобы у организма хватило ресурса, во-первых, зачать, во-вторых, выносить, родить и еще плюс кормить грудью. То есть гинекологи у нас этим и занимаются. Тем же самым как бы мы можем, как дерматологи, как косметологи, также поспособствовать состоянию кожи лица. Если мы тут про кожу лица только в частности говорим. Это у нас биоретализация, то есть раз там 3-4 хорошим препаратом будет достаточно. И курс пилингов, потому что все-таки пилинги некоторые у нас разрешены во время беременности на грудном, но тут у нас есть такие вещи, как особенность реагирования кожи. Во время беременности у нас как бы реактивность повышается, поэтому здесь могут быть неоднозначные ответы кожи, поэтому лучше подстраховаться и сделать вот эти все процедуры заранее.
А ты сейчас про какие именно пилинги говоришь? Потому что, да, они бывают разные, то есть есть домашние, естественно, которые не такие сильные. А вот какой пилинг рекомендуешь сделать, если я хочу подготовить свою кожу именно к беременности?
Тут я говорю именно про профессиональные. Профессиональные от домашних у нас отличаются только процентовкой. Ну и, возможно, там косметолог с опытом, он подберет, наверное, более лучшую марку по опыту работы, чем способ проб и ошибок будет подбирать пациент это сам домашний. Из состава. Лучше, конечно, сделать хорошие отшелушивающие пилинги, чтобы у нас те клеточки кожи, которые уже друг на друга нарастились, чтобы они немножечко у нас отшелушились, и мы вот за счет этого отшелушения могли обновить кожу. И с таким обывательским языком немножко сделать потоньше кожу для того, чтобы она подрастила новые клеточки. И вот для этого обновления нам нужны кислоты. Опять же, какие кислоты выбрать, будет только смотреть ваш косметолог, то есть на приеме. Тут нужно видеть воочию, какому типу кожи подойдет какая кислота. Если придет девочка с акне или с проблемным лицом, поставит меня в известность о том, что она сейчас находится на этапе планирования, то, конечно, мы будем с ней делать азелаиновый пилинг, то есть это азелаиновая кислота, миндальная кислота, салициловая кислота. Мы с ней сделаем после, например, 2-3 кислот, 2-3 процедуры, дальше я продолжу ей сделать ретиноидовый пилинг, если она у меня на домашнем лечении находится, на ретиноиде наружном. Про биоретализацию тут тоже как бы препараты есть разные, выбирает сам доктор это обычно. Если из аппаратных методик, то тоже мы опираемся на состояние кожи, на потребность кожи.
В этом выпуске мы говорим с вами о таких нежных и важных периодах для каждой девушки, как беременность и грудное вскармливание, то есть примерно первый год жизни ребенка. Я и сама сейчас во втором периоде, моему малышу 5 месяцев, и могу сказать по своему опыту, что добавление новой роли в жизни, а особенно роли мамы, может даваться нелегко. Такое же может происходить и в беременность. И знаете, это нормально. Нормально бояться, переживать, представлять, как оно будет. Вообще страхов в период беременности и в связи с появлением нового человека появляется очень много. И если чувствуешь, что чувства накрывают и не в состоянии справиться с ними в одиночку, это нормально обращаться к специалистам. Я бы даже сказала, обязательно нужно к ним обращаться. Мне кажется, самое ценное, что может быть у малыша, это эмоционально стабильная мама. А эмоциональную стабильность действительно сложно сохранить. Тут коктейль из гормонов, недосыпания, страхов, ответственности и куча еще всего. Психотерапевт поможет разобраться в чувствах, поддержит, и вместе вы найдете решения и способы для поддержания ментального здоровья. Поэтому хочу порекомендовать вам сервис, которым сама не единожды пользовалась. Ясно, это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Сервис существует уже 7-й год, его создали психологи, и лично мне это внушает большое доверие и уважение. Психологи понимают все нюансы терапии и знают, как сделать процесс максимально комфортным, безопасным и удобным. И, разумеется, только психологи могут отобрать для работы лучших специалистов. Конечно, ясно подходит не только мамам. Сложностей и душевных переживаний может быть много разных. Исходя из ваших запросов, при регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога лично для вас, с учетом сложностей, которые вы хотите обсудить, удобного времени и пола специалиста. У некоторых психологов есть видеовизитка, и можно посмотреть, как специалист говорит и что для него важно. В описании к выпуску оставляю для вас ссылку на сервис, и по моему промокоду «Не учили», он пишется капсом и латиницей, для вас будет скидка 20% на первую сессию. Обратите внимание, что промокод можно привязать только перед бронированием первой сессии. Не держите переживания в себе, а доверьте их специалистам. То есть за какой период до наступления беременности оптимально прийти к косметологу и сказать, я планирую беременность, чтобы вот это все успеть, потому что там же должны быть какие-то промежутки между теми же пилингами, между биоревитализацией. Какой промежуток оптимально? За сколько месяцев до?
Я бы сказала 6, потому что, опять же, непонятно, сколько процедур потребуется, непонятно, какой будет выбран препарат. Какой-то препарат у нас раз в неделю делается, проводится процедура, какой-то препарат один раз в две недели, поэтому тут непонятно будет, какой шаг, и я говорю достаточно среднее.
Главный совет — это то, что нужно оповестить своего косметолога, что вы планируете беременность, потому что, мне кажется, еще не все в курсе, что и косметолога тоже в том числе нужно оповестить, что вы хотите забеременеть.
У нас, может быть, нет в культуре общества такое, что вот если мы собираемся куда-нибудь на отдых, нам тоже нужно готовить свою кожу к солнечным лучам достаточно активным. Если мы собираемся в беременность, грубо говоря, мы тоже ставим в известность своего врача. Тут, наверное, зависит от привычек, от какого-то взгляда на все эти вещи.
Да, это превентивная как раз-таки медицина, косметология, потому что, да, к сожалению, мне кажется, до сих пор, я не знаю, кстати, опровергнешь ты или подтвердишь мой тезис, что многие приходят, когда уже не то, что запущена кожа, но когда есть уже какие-то явные проблемы. Не так, что, условно, я пришла в 20 с чем-то лет и говорю, я хочу просто продлить молодость. То есть, мне кажется, все-таки большинство пациентов приходят уже с явными проблемами. Это только сейчас начинается такой тренд, что я хочу поддерживать как можно дольше, сохранять свою такую естественную красоту.
Ну, тут у нас два лагеря. Есть люди, приходят, и у них действительно все хорошо. Но тут есть такая вещь, что если я ничего не делаю, мне кажется, что я очень быстро постарею. Действительно, там 18-17 лет могут девочки прийти, где-нибудь подглядев на своих каких-то старших женщин, там, в семье кто-то, мама либо тетя, подглядев, и у них действительно паника, им кажется, что они там в 20 лет постареют очень быстро, потому что они ничего не делают. Конечно, здесь зависит от того, к какому косметологу мы попадем, и есть те, кто будут назначать много достаточно непонятных процедур, а есть кто сдержанно объяснит, что достаточно будет курса пилингов и плазмотерапии, к примеру, либо биоретализации. В плане второго лагеря, кто у нас действительно запущенной картины приходит, тут, конечно, тоже зависит от меры запущенности. Если женщина в 35-40 придет, то, что она запустила за 10 лет, к примеру, мы это сможем нивелировать. Если же там в лет 50-55, это совсем другая история, здесь будет сложнее. И в 50-55 у нас ответ кожи достаточно сложный. В 40 лет на данную процедуру кожа женщины отреагирует достаточно активно, хорошо, и мы увидим вау-эффект. В достаточно там преклонном возрасте мы этот эффект, конечно, будем наблюдать немножко сниженным, либо он будет недолгосрочным.
Я хотела вернуться к первому вопросу, как подготовить кожу к такому периоду, когда ты не сможешь ходить как минимум на инъекционные процедуры к косметологу, а можно ли как-то подготовить кожу на теле? Потому что есть тоже ряд процедур для кожи на теле, но вот я сейчас задумываюсь, из тех процедур, которые я знаю, например, там LPG и вот похожие какие-то методики, мне кажется, как будто в них нет смысла до наступления беременности, только когда после ты хочешь уже восстанавливать свое тело. Вот есть ли какие-то процедуры, которыми нужно сделать до наступления беременности для кожи тела?
Наша основная задача – сделать все то для того, чтобы кожа была упругая. У кого достаточно толстая кожа с хорошей подкожно-жировой клетчаткой, у них нет таких проблем, как дряблость кожи, сухость кожи. Вот, допустим, у пациента с достаточно выраженной подкожно-жировой клетчаткой, у кого достаточно плотная кожа, у нас таких проблем не будет наблюдаться, у нас не будет сухости кожи, увядания кожи, то есть не будет пониженной упругости. И в таком случае, конечно, нужно опираться от того, на данный момент, какое состояние у нас кожи. Если мы видим, что достаточно сухая, достаточно дряблая, мы будем ходить на данные методики, которые вы вот назвали, плюс еще будем дома всеми способами там и скрабиться, и увлажняться.
А если говорить про процедуры для кожи на теле, то какие процедуры могут подготовить мою кожу к тому, чтобы она стала более увлажненной, упругой? Вот LPG — это единственное, что я знаю. А может быть, есть еще какие-то аппаратные методики или, может, даже инъекционные?
В таком понимании для меня таких процедур не существует, помимо всяких маркетинговых ходов и всего такого. Некоторые могут меня захейтить, мои коллеги, но для меня упругая здоровая кожа на теле – это хорошее увлажнение дома, это хорошо подобранный крем, не обязательно вкусно пахнущий и дорогостоящий, то есть это хороший состав именно. И второе – это хорошее потребление, то есть большое потребление растительных масел плюс омега-3 жиров. Вот это все то, что нам дает действительно хорошую кожу. И еще то, о чем я не устаю говорить. У взрослого человека нет потребности в использовании мочалки и геля для душа ежедневно. Нет потребности. То есть всем пациентам, у кого немножечко сухая кожа, у кого в сторону атопия, экзема, атопический дерматит, псориаз, это вся эта история. Плюс, если этих состояний нет, и у нас просто сухость кожи, мы не пользуемся гелями для душа, мы не пользуемся мылом. Нет такой потребности. Мы не грязные. У нас есть потребность в гигиенических умываниях, грубо говоря. Это у нас зона подмышек, зона бикини, еще какие-то кожные физиологические складки. Там, да, конечно, нам нужно то средство с хорошим pH. Это в основном это у нас гели для подмывания, соответствуют этому pH. То есть, если вы не разбираетесь в pH, тогда берите гель для подмывания, вот для подмышек, для зоны бикини, для всех остальных складок. Этого будет очень, достаточно. А все остальное, там, руки, ноги, голени и так далее, то есть все эти места я советую не шоркать. Всего этого будет достаточно для того, чтобы кожа была здоровая, молодая и упругая. То есть, допустим, я не пользуюсь мочалкой, там, не знаю, лет 10-15 уже, точно. Вот у меня нет такого в моем арсенале, и гелем для душа я тоже не пользуюсь. И, в принципе, иногда у меня даже нет потребности увлажнить кожу кремом. Тот природный крем, который есть у всех, гидролипидный баланс, это выделение кожного сала на поверхность кожи, он есть у всех. И наша проблема, вот бич современности, в том, что мы его стираем. То есть нам природа и так дала нашу защиту.
А что касается кожи лица, мы кожу лица моем не гелем для душа, специальным средством для лица. Я просто тоже где-то когда-то слышала, что иногда нужно давать коже отдыхать и условно не умывать ее разными средствами.
Тут, наверное, зависит от образа жизни. То есть, если девушка использует макияж каждый день, мы не можем тут сказать «нет, не умывайся». Если она красится у нас каждое утро, то мы по определенному этапу все это смываем вечером. И утром, да, действительно, мы можем не умываться перед нанесением макияжа. Наша задача лишь немножко увлажнить кожу. Это просто принять душ, к примеру. То есть просто умыться обычной водой. Если же девушка использует какой-то достаточно плотный крем на ночь, то, конечно, захочется его смыть с утра. Но это по ощущениям, по личным ощущениям. Нужно подстраиваться под личные ощущения тоже. У тех, кого образ жизни подразумевает не использование косметики, к примеру, каждый день, то мы тут можем неделями и месяцами, то есть отдыхать и ничего не использовать. Если мы 3 месяца живем где-то на даче, и мы не используем мейкап, и если мы 3 месяца не будем мыть свою кожу лица никакой умывалкой, у нас кожа только скажет спасибо. У нас кожа действительно вообще по-другому начнет выглядеть, если не будет никаких щелочей нанесено на нее. То есть умывалка, гель для душа, мыло — это все щелочь. И если мы ее наносим, мы смываем свой гидролипидный баланс. Наш природный крем, который за любые деньги ты не купишь, вот такой состав, который у нас заложен природой. Если есть такая возможность поэкспериментировать и пожить 2-3 месяца вообще не умывая кожу лица, я не говорю про воду. Водой, конечно, умываемся. Спокойно можем это все делать и увидеть результат действительно.
То есть пот, какой-то смог, это ничего, условно, нашу кожу не загрязняет? То есть мы спокойно можем просто умываться водой, да?
Достаточно смыть водой, если мы жители города, грубо говоря. Тут мы подстраиваемся под образ жизни. Если мы работаем где-то, грубо говоря, в шахте, тот же самый маникюр, возможно, там тоже у нас идет пыль. Подстраиваемся под профессиональную деятельность. Домохозяйкам, конечно, можно спокойно 2-3 месяца дать коже отдохнуть, да даже больше.
И еще я тут же хотела спросить, ты сказала, что самое главное для тела — иметь хороший увлажняющий крем, и нужно смотреть на составы. Что нужно увидеть в составе увлажняющего крема для тела, чтобы понять, что он хороший, то есть какой-то, может быть, ингредиентом должен быть. Что смотреть? Там все время на английском еще написано. Все, что я вижу всегда, это аква в составе, есть вода, прекрасно.
Ниацинамид, пантотеновая кислота. Мы можем посмотреть там какие-то масла. Если это для тела, то масла приветствуются. Какие-то прям вот оливковые масла, натуральные масла. Если мы подбираем для кожи лица, конечно, тут если есть проблемные, то есть акне в эту сторону, если мы смотрим, то, конечно, мы все масла исключаем в составе, по возможности. Потом мы будем обращать внимание на то, где стоят компоненты. То есть наша задача — это выучить активный компонент. Ниацинамиды, церамиды, жирные кислоты, те же самые омега-3 масла, линоленовая, ванолиновая кислота. Сейчас я скажу, это будет немножко бардак в голове у обычного слушателя, но если там нажать на паузу и это записать, то будет здорово. И эти все компоненты должны стоять впереди. У производителей они обязаны писать состав в порядке убывания. То есть мы вначале пишем то, чего в составе много. Зачастую, если почитать составы и не полениться, то у нас, если на лицевой стороне обертки написано «крем с церамидами», а в составе он будет стоять там предпоследний, то смысла его покупать не будет. То есть на обертке, на баннере плане, там, как работают маркетологи, конечно, они могут написать там все, что угодно, но на состав нужно опираться, конечно, безусловно.
И то же самое с продуктами питания, потому что я тоже всегда, так как занимаюсь таки продуктами питания, всегда говорю, что нужно читать составы, потому что те же маркетологи часто пишут, что, не знаю, там условно без сахара, а добавляют глюкозно-фруктозный сироп, и по сути вообще никакой разницы нету. Вернемся же все-таки к теме беседы. А что же можно делать, когда беременность наступила? Я хочу поддержать свою кожу. Допустим, я не успела сделать весь курс пилингов и гиалуронки, и вот теперь мне нужно как-то ухаживать за кожей. Что я могу делать у косметолога? Вот у меня такое ощущение, что только массажи.
Здесь зависит, опять же, от настроя самой беременной женщины. Почему в различных школах, где обучают косметологов, дерматологов, говорят, не берите, пожалуйста, к себе беременных на какие-то процедуры. Это не потому, что 100% нельзя ничего делать. Это потому, что у нас, во-первых, нет доказательной базы, потому что на беременных у нас никто опытов не ставит, грубо говоря. А во-вторых, потому что у нас есть такая вещь, как психосоматика, то есть как эффект плацебо. И если что-то во время процедуры будет некомфортно пациентке беременной, то все может пойти как бы не так. Не так, как мы ожидали по эффекту. Поэтому здесь достаточно такая неисследуемая зона. Если действительно она для себя, беременная женщина, решила, что мне нужно что-то, то просто мы доверяемся опытному врачу-дерматологу, который точно знает, что он не возьмет в работу с беременной женщиной. То есть, если, допустим, ко мне придет беременная на прием, и мы будем видеть, что да, действительно ну, там пошла пигментация, к примеру, уже во время беременности, или достаточно сухая кожа стала, достаточно какой-то вот такой землистый цвет лица появился. Я могу, например, сделать плазмотерапию. Могу, потому что плазмотерапия — это мы берем кровь из вены, мы ее центрифугируем и свою плазму вводим под кожу. Здесь рисков я никаких не вижу, не наблюдаю. Конечно же, мы не будем делать бирюзализацию, потому что это все-таки у нас препарат извне. То есть это у нас посторонний препарат будет вводиться в организм, я его не советую. Мы не знаем до конца, какая очистка. Нам производители одно говорят, но мы не знаем, какая до конца очистка. Не будет ли у нас какой-то реакции отторжения, к примеру. Я спокойно возьму пациентку на пилинге, если только это не ретинол, и если это не салициловая кислота. На азелаиновую кислоту, на миндальную кислоту. Возьму спокойно пациентку, к примеру. На аппаратные методики. По аппаратным там, конечно, нужно смотреть, что хочется. Те же самые какие-то массажи, криотерапия, ну, к примеру. BBL в третьем триместре еще можно подумать, но, наверное, все-таки нет.
Вывод такой, что, во-первых, нужно консультироваться со своим лечащим врачом-косметологом, а во-вторых, на всякий случай, если нет прям сильных показаний, то лучше не делать. Правильно я поняла?
Да, лучше не делать. Может быть, не у всех так. В случае наступления беременности у нас такая большая любовь к себе приходит у многих девушек, что мне кажется, что тут просто нужно успокоиться. И если ты действительно сама себя устраиваешь, привлекаешь, и все у тебя хорошо, бежать за какими-то псевдосоветами современной дерматологии, косметологии не нужно. Когда наше тело беременеет, мы начинаем вот действительно настолько приближаться к природным вот этим явлениям, к природе, что, мне кажется, тут не надо ничего добавлять извне. Женщина и так прекрасна. А все остальные процедуры, которые она там не успела сделать, можно сделать и потом. То есть, мне кажется, тут фокус внимания должен быть совершенно в другое направление, фокус внимания.
Я еще хотела узнать про ботулотоксин. Расскажу свою историю. Мне почти 30 лет, и я думаю, что к 30 многие уже, в принципе, делали, когда бы то ни было, там, уколы ботокса. Я делала в зону глаз, потому что у меня активная достаточно мимика, и как раз для того, чтобы превентивно подойти к тому, чтобы у меня там не появилось очень много морщин. И, естественно, там, перед беременностью я это все сделала, и в период беременности и сейчас на грудном вскармливании, естественно, никакого ботулотоксина мы не вводим. И я уже начинаю замечать, что, естественно, моя мимика вернулась. И у меня вообще изначально, сейчас я, кстати, реально отпустила эту ситуацию, но изначально, когда я понимала, что минимум там полтора года, а то и два, мне не светит никакой ботулотоксин в зону вокруг глаз, я такая думаю, ну все, меня выдаст мой возраст, эти морщины, и что я буду делать, а потом вот за эти два года у меня там накопятся эти морщины, и потом надо будет постоянно еще больше вводить препарата, еще активнее. Вот насколько оправдан этот страх? Или вот условный перерыв в два года никак сильно на мою зону вокруг глаз не повлияет?
Вот два года — абсолютно спокойный период для перерыва, спокойный. Вот как я назначаю обычно ботулотоксин пациентам, если это вне беременности, то есть мы подкалываем ботулотоксин, вот у нас действует он примерно 3-4-5 месяцев, кому как повезет, у кого-то и до 6, И вот еще после 6 месяцев, как он только перестал действовать, мы еще 3-4 месяца мы ходим, чтобы у нас мышца не забыла, как ей двигаться. То есть мимика все равно должна напомнить свою основную функцию. То есть даже если она какие-то заломы создает, за 6 месяцев, допустим, неподколотая вот эта вот мышца, за 6 месяцев она не создаст те самые заломы, которых мы боимся. За 5 лет, за 10 лет, да, действительно, мы, может, в какую-то глубокую морщину уйдем, которую нам потом тяжело будет исправлять. Но 2 года мы спокойно даем. Да, тут по истечении там грудного вскармливания желательно подколоть, если действительно глубокая мышца, сильная мышца, она может дать глубокий залом. Здесь, конечно, да, но действительно из-за этого переживать не стоит.
Это очень хорошо, у меня отлегло от сердца.
Нет, это очень хорошо, что у вас сейчас отдыхает мышца именно, это очень хорошо, потому что бесконечно ее держать в статике, это тоже, ну, как бы против природы, грубо говоря.
А как ухаживать за кожей, точнее, и поддерживать ее в домашних условиях? То есть, вот, может быть, есть какие-то тоже лайфхаки, какие-то ингредиенты, на которые стоит сделать акцент именно в период беременности и грудного вскармливания?
В период беременности мы тут активно увлажняем кожу, то есть гиалуроновая кислота у нас в составе наших кремушков, в составе наших сывороток. Сыворотки должны быть всегда, потому что крем – это у нас возможность не потерять влагу, возможность такого барьера между кожей и окружающей средой. Сыворотки нам предназначены именно для исправления проблемы. То есть в сыворотках у нас более активные вещества. Если мы хотим действительно поработать на какую-то проблему, то мы здесь выбираем именно форму сыворотки. И здесь мы будем смотреть такие компоненты, опять, как ниацинамид, как какие-то кислоты легенькие, миндальная кислота приветствуется во время беременности, азелаиновая кислота, потом мы можем, опять же, скажу, гиалуроновая кислота. Тут, наверное, опять нужно опираться от исходного состояния. То есть я сейчас говорю достаточно обобщенно, я где-то затрагиваю и кожу с акне, а может быть, нужно, стоит поглубже поговорить о коже как раз сухой, увядающей. То есть тут непонятно, и в рамках нашей беседы я говорю обобщенно. Но если обратиться к косметологу, своему дерматологу и попросить прописать на время беременности уход, наверное, так будет даже лучше.
Ну да, потому что, да, у всех кожа супер разная. Конечно, мы здесь даем какие-то универсальные советы, если можно так сказать, потому что, естественно, наблюдающий вас конкретно врач должен сказать, что конкретно вам делать и какие процедуры могут быть у вас. Потому что кожа, мне кажется, я даже не знаю, сколько есть типов, но, наверное, у всех она супер-супер разная.
Таких прям сильных стопов нету. Единственный стоп – это у нас просто ретинол, ретиноевая кислота, и там, если это аптечная история, это адапалин. Ну, то есть это вот все производные ретинола и витамина А. То есть все эти слова должны быть на стопе. Это все из одного семейства, это все прототипы друг друга. Этого быть не должно, конечно.
Да, это, кстати, важный момент, потому что я знаю, что даже из моего окружения кто-то не знал о том, что ретинол под запретом в такие периоды. Эльвина, у меня еще в конце такой вопрос. Может быть, ты сможешь дать топ-3 совета для тех, кто находится в положении, кто на грудном вскармливании, касательно заботы о себе или ухода за собой. Вот мне кажется, мы дали один классный совет, что стоит просто расслабиться и наслаждаться, что природа все продумала. Но, может быть, есть еще какие-то лайфхаки или секретики, которые стоит учесть.
Если говорить про кожу всего тела, не только лица, то здесь ванны. Опять же, тут нужно очень осторожно посоветоваться со своим гинекологом, потому что у нас ванны, к примеру, в первом триместре, ну, как бы не советуют и запрещены прием ванн. Ну, опять же, тут от температуры воды зависит. Но если принимать ванну с магниевой солью, либо второе название бишофит, к примеру, магниевый, то действительно кожа всего тела становится бархатистой. То есть магния более чем достаточно для ванн. Но опять же, тут мы советуемся со своим гинекологом. То есть, ну, допустим, я на протяжении всей беременности принимала, и она круто расслабляет, снимает отеки, и кожа действительно какая-то, ну, она прикольная становится. Второе, это, наверное, действительно питание, потому что у нас должно быть в рационе достаточно много масел. Это оливковое масло, льняное масло, кунжутное, то есть все, что мы любим в большом количестве. То есть если мы заправляли там 1 ложкой салат оливковым маслом, то мы сейчас там, не знаю, 4 ложки льем, к примеру, во время беременности. И будет здорово и малышу, и вашему организму, и вашей красоте. Омега-3 у нас тоже должны присутствовать, омега-3. По поводу витаминов, здесь опять мы обращаемся к своим ведущим нас гинекологам, но обычно те же самые какие-то и левиты, комплевит, все то, что для беременных, они в своем составе содержат те витамины, которые действительно у нас на красоту тоже идут, на кожу, тело и лица.
Эльвина, спасибо большое за уделенное время. Мне было очень приятно поболтать и пообщаться. У нас, кстати, получился выпуск полезный не только тем, кто в положении. Мы, например, поговорили про вообще в целом увлажнение, то, что можно не умываться, оказывается. Особенно, если ты не работаешь в шахте. Я думаю, таких тут у нас не так много. Поэтому спасибо большое за время. Мне было очень классно поболтать и узнать больше интересной информации.
Спасибо тоже большое.
В конце эпизода хочу напомнить, что у этого подкаста есть телеграм-канал. Он называется «Нас этому не учили». И там вас будет ждать то, что не вошло в выпуск, мои лайфхаки по уходу за собой и еще разная информация на тему wellness и зожи. Поэтому подписывайтесь. Ну а пока я с вами прощаюсь, но надеюсь, что ненадолго. Поэтому обязательно подпишитесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды.